говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Мэрия Москвы запретила проведение марша несогласных в центре города. В Киеве митингуют сторонники правящей коалиции. На Соломоновы острова в Тихом океане обрушилось цунами. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщают в пресс-службе объединения «Другая Россия», в мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин рассказал.
Мне позвонил чиновник управления безопасности правительства Москвы Александр Шуляков, и он сообщил о том, что мэрия Москвы настроена против и предложила нам ограничиться митингом на ВДНХ. Когда мы также отказались, перезвонили и предложили на этот раз Болотную площадь. Это также митинг. Он сообщили, что на наше место забора на Пушкинскую площадь направлена заявка движения «Молодая гвардия Единой России». Я выразил удивление, потому что я лично сдавал заявку в наше мероприятие. Это было в 9 утра. Мы 7 часов заняли очередь. И передо мной, даже пошел поблизости, никого не было, никого из молодой гвардии. Очевидно, что правительство Москвы провоцирует гражданский конфликт в центре столицы. Они пытаются столкнуть сторонников молодой гвардии и другой России. 14 апреля мы все придем на Пушкинскую площадь.
Говорил Александр Аверин. Верховный суд России принял решение ликвидировать партию «Свобода и народовластие», возглавляемую депутатом Госдумы Виктором Черепковым. С иском в суд обратилась Федеральная регистрационная служба. По ее данным, численность партии меньше установленной законом нормы. В марте Верховный суд по требованию этой же службы ликвидировал Республиканскую партию и Российскую партию «Мира». В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Согласно указу президента России Владимира Путина, военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан. Это на 10 тысяч больше, чем осенью-зимой прошлого года. Увеличение численности призывников попытался объяснить военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Вот это увеличение числа призывников будут укрепляться другие силовые ведомства, и прежде всего это связанные с Федеральной службой безопасности и пограничными войсками.
Еще одна особенность этого призыва, отмечает Виктор Баранец, что солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5, а с 2008 года всего 12 месяцев. По мнению экспертов, такое решение было принято законодателями, исходя из политических соображений, а не желанием видеть российскую армию более профессиональной. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. В акции участвуют до 4000 сторонников партии регионов, коммунисты и социалисты, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. Ющенко считает противоречащим Конституции переход депутатов из оппозиционных фракций на сторону парламентского большинства и заявляет о готовности распустить Верховную Раду. Лондон поддерживает контакты с Тегераном и ищет возможности нового диалога об освобождении 15 британских моряков, заявил министр обороны Великобритании Дес Браун. Иран заявляет, что разрешение кризиса зависит от Великобритании. По словам министра иностранных дел Манучера Моттаки, Иран ждет, что Лондон изменит свое поведение. Президент США Джордж Буш призвал Тегеран немедленно освободить 15 британских моряков. Буш заявил, что они не нарушали границы Ирана и были задержаны в иракских территориальных водах.
Иран должен отпустить заложников. Они ни в чем не виноваты. Они не сделали ничего плохого. Они были задержаны без оснований. Это непростительное поведение.
Сказал Джордж Буш. По меньшей мере 12 человек погибли, и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. Власти опасаются, что число жертв возрастет. Как сообщается, стена воды высотой до 10 метров полностью уничтожила несколько деревень. Со многими пострадавшими районами затруднена связь. Цунами было вызвано мощным землетрясением в Тихом океане. В Великобритании отмечают 25-ю годовщину начала Фолклендской войны. 2 апреля 1982 года аргентинские войска оккупировали принадлежащие Великобритании Фолклендские острова. Это стало началом войны, рассказывает Наталья Голицына.
Не только в Британии, но и на Фолклендских островах отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны. Британский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что в этом году острова будет разрешено посетить родственникам похороненных там аргентинских военнослужащих. Война Великобритании с Аргентиной за Фолклендские острова продолжалась 74 дня, и за это время погибли 255 британских и 655 аргентинских военнослужащих. Аргентинские войска сдались англичанам 14 июня 1982 года. Премьер-министр Тони Блэр назвал войну за Фолкленды правым делом и подчеркнул, что война потребовала незаурядного политического мужества. Главой британского правительства во время войны была Маргарет Тэтчер. Наблюдатели отмечают, что и спустя 25 лет Великобритания и Аргентина все еще далеки от урегулирования спора о принадлежности Фолклендских островов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, более известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Что происходит на российских рынках после запрета иностранцам торговать на них? Политический кризис на Украине. Выставка к юбилеям Корнея и Лидии Чуковских. Кроме этого, наши традиционные рубрики и некоторые другие темы. А сейчас мы перейдем к главной российской социальной и экономической теме последних двух дней. Речь пойдет о запрете иностранным гражданам торговать на российских рынках. Чиновники уверяют, что сокращение рабочих мест для мигрантов не вызовет роста цен. Впрочем, эксперты сомневаются в правильности таких предсказаний, что, кстати говоря, с одной стороны подтверждается первыми данными с российских рынков. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Дефицита продавцов на российских рынках не будет, уверяют чиновники. На смену покинувшим торговые места мигрантам придут россияне из регионов, считает заместитель главы потребительского рынка Москвы Лариса Коржнева. Однако подобный оптимизм разделяют не все. Так, например, в Приморском крае, где до недавнего времени каждый второй торговец был родом из Китая, рынки уже опустели, а цены на товары из КНР заметно выросли, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Сразу же после выхода постановления правительства, давшего зеленую улицу российским торговцам, рынки во Владивостоке начали быстро пустеть. Объявления китайских работодателей «нужны русские продавцы» не нашли отклика у местного населения. Проработав 3 дня на ветру и насквозь промерзнув, студентка техникума Ирина уволилась. Считает, что 200 рублей в день не компенсируют ее издержки. Грандиозную зимнюю распродажу остатков китайского ширпотреба, туфли за 100 рублей и кофточка за 50, сменил скачок цен на вещевых рынках. Во-первых, товара стало меньше, во-вторых, русский продавец – это дополнительный расход. И главное, никто объяснить не может, кому от исхода китайцев стало лучше. Говорит один из руководителей Тихоокеанского центра стратегических разработок, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
Главная эта цель заключается в том, чтобы якобы освободить место для российских производителей. Но что-то я этих российских производителей особенно не видел. Самое удивительное в том, что если в начале января китайцы устраивали распродажу по бросовым ценам, то сейчас они продают это все по ценам даже выше, чем обычно. И спрос большой. Это очень серьезный индикатор того, что люди запасаются относительно дешевыми китайскими товарами впрок, понимая, что впереди их ждет пустая рыночная среда. Смогут ли российские товаропроизводители занять эту нишу? Это очень большой вопрос. С одной стороны, такого производителя в природе нет или его очень мало. А с другой стороны, сама поддержка малого бизнеса настолько ничтожна, что пока никакого стимула для мелкого производителя в регионе нет. Мы все равно будем ориентированы на китайские товары. Просто барьеры будут выше, и цены на эти товары, естественно, будут существенно выше. Появляется, попросту говоря, дополнительный посредник в виде якобы российского продавца. Но хозяин-то товара все равно остается китаец. Значит, в этой цепи появляется еще одно звено, которое также надо кормить. То есть совершенно очевидно, что люди с хорошим достатком, они не покупали и не будут покупать китайские товары. Самая низкодоходная часть населения снабжалась и продуктами питания, и ширпотребом, снабжалась на китайском рынке. Сегодня для них выставлен очень серьезный барьер. Это, в общем, обычная формула. Хотели как лучше.
К слову, идея заменить китайского продавца на российского не нова для Приморья. Когда в крае массово закрывали шахты, местные власти пытались оставшихся неудел шахтеров переквалифицировать на челноков-продавцов. И даже целый рынок в шахтерском городе Артеме построили. Предприятие лопнуло, забойщики проторговались и разорились. А за прилавки их рынка стали те, кому есть чем торговать и кто к этому делу приспособлен – китайцы. Марина Лобода, Радио Свобода, Владивосток.
Уже через две недели Федеральная миграционная служба проведет рейды на рынках. В случае нарушений постановления, то есть если будет обнаружен хоть один мигрант, владельцу рынка грозит штраф до 800 тысяч рублей. Каким последствиям приведет сокращение торговцев-иностранцев на рынках? На этот вопрос я попросил ответить председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину.
Ничего хорошего, конечно, потому что оно не поддерживает местного производителя, оно как бы освобождает ему место, но освобождает место, которое он занять не может, потому что он просто не производит того, что привозится на рынки издалека. Для Дальнего Востока это вообще пагубно, потому что там вся дешевая продукция привозится из Китая. Во всех остальных регионах будет большое подорожание, естественно, и для нашего покупателя это скажется просто на его бюджете. И когда нам объясняют, что не все сводится к деньгам, а вот есть какие-то более высокие ценности, то я не вижу, какие именно здесь ценности.
И все-таки чиновники говорят, что они все рассчитали. Так, а заместитель министра экономического развития Андрей Белоусов считает, что, я его процитирую, если мы все правильно рассчитали, население вообще ничего не заметит. А куда денутся вообще вот эта армия мигрантов, которая останется без работы, ведь на рынках не десятки и не сотни человек, а тысячи.
Ну вот я могу уже утверждать, что даже когда до 40% от нормы была спущена с 15 января, покупатели это уже заметили. Это потребитель, просто находящийся вокруг меня. Мне бессмысленно убеждать в том, что цены не выросли, когда люди, которые ходят на рынок, вокруг меня все дружно говорят, что цены выросли. Жалобы начались уже просто вот сразу после того, как было принято это решение. Поэтому это утверждение, что население ничего этого не заметит, очень напоминает анекдот из советского времени, когда население не замечало, когда подорожал хлеб, подорожало мясо и так далее. И был задан вопрос уже у вас за население, не попробовать ли его душ там тогда травить. А что касается этой армии, да, конечно, это совершенно уже ужасная вещь. Но у нас, конечно, возникает целая армия людей, за которых никто не будет заступаться, тем более работодатель за защиту работника. И вот боюсь, что действительно такая армия, она уже возникла, и среди них есть разные люди. Есть люди, которые будут искать себе другие рынки трудовые. Есть люди, которым, я думаю, гораздо это будет труднее, например, таджикам нашим, узбекам. И есть уже люди, совсем оказавшиеся в скверном положении. Это те, кто вообще не может уехать с территории Российской Федерации, ему ехать некуда. Фактически это люди, которые должны были бы иметь либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо статус беженца, вот эти вот категории. Потому что они живут здесь давно, и они нуждаются в убежище. Афганцы наши, грузины из Абхазии. Вот они, по-моему, отдают самое скверное, конечно, положение.
Таково мнение Светланы Ганушкиной. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков сообщил о том, что власти Москвы хотят несколько смягчить ограничения в розничной торговле по признаку гражданства и в отдельных случаях все же разрешить иностранцам торговать на городских рынках. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированные на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Сегодня же в администрацию Санкт-Петербурга была подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля. В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. Между тем, президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Также наши новости, другие материалы и радиовещания можно найти на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. И сегодня в 10 часов вечера после выпуска новостей на «Волнах свободы» слушайте очередной выпуск программы «Время политики», которую ведет мой коллега Михаил Соколов. Одна из главных тем – съезд партии «Гражданская сила». А мы возвращаемся к новостям, к, пожалуй, одной из главных международных новостей. В Иране государственные СМИ сообщили, что все задержанные в Персидском заливе британские моряки якобы признались в незаконном проникновении в иранские территориальные воды. Ситуацию вокруг британских моряков, захваченных в Персидском заливе, мы сейчас обсудим в рамках обзора свежей американской прессы, который сегодня подготовил мой коллега Владимир Толь. Сейчас он рядом со мной. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, Кирилл.
Да, что пишут американцы?
Ну вот многие темы действительно такие же, как в Европе, и в частности этот сюжет, связанный с задержанием иранскими властями британских военных моряков в Персидском заливе и пропагандистская кампания, развернутая Ираном вокруг этого инцидента. В сегодняшней Лос-Анджелес Таймс большая статья, посвященная показу иранским телеканалам «Аль-Алам» в воскресенье двух кающихся пленных британцев, капитана Криса Эя и лейтенанта Феликса Кармана. Оба перед камерами признали, что незаконно проникли в территориальные воды Ирана. Оба благодарили иранские власти за хорошее обращение с ними. Газета приводит в обратном переводе слова Кармана. «Я хочу сказать народу Ирана, что могу понять, почему вы так раздражены нашим вторжением в ваши воды». Газета повествует, что Великобритания уже осудила этот и предыдущие телепоказы, назвав их возмутительной пропагандой. Цитата из этой же статьи, которая показывает, как действенна эта пропаганда. В Тегеране около 200 молодых людей в воскресенье забросали камнями и петардами посольство Великобритании. Демонстранты скандировали «Смерть Британии, смерть Америки». Они требовали изгнания британских дипломатов из страны и закрытия посольства Великобритании, которое они именуют вертепом шпионов.
Ну что же, ситуация накаляется, однако ни американские, ни в основном даже британские журналисты не обратили внимания, что в заявлении британского моряка он сказал очень тонко: мы были здесь, вот на этой карте, которую они нам дали насчет иранцев. Так что не все там так просто с этими признаниями. Давайте перейдем к европейским делам. Что пишут американские газеты?
Ну, прежде всего, темы так или иначе связанные с США. Например, сюжет о планируемом размещении станции противоракетной обороны в Польше и Чехии. «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня: Планы Америки разместить передний край своего противоракетного щита на территории Польши и Чехии многим напомнили времена Холодной войны, точнее, время Великой борьбы вокруг разрешения США, разместить в Европе ракет средней дальности. Однако, если тогда сопротивление вышло на улицы, то сегодня сомнения в правильности плана в основном исходят от властей Германии и Франции. По мнению «Нью-Йорк Таймс», Европа, как всегда, усугубила ситуацию, в очередной раз продемонстрировав собственную неспособность хотя бы по какому-то вопросу высказаться, если не единым голосом, то хотя бы разборчивым хором, в основном из-за того, что старая Европа совершенно явно презирает новую за ее желание всячески осчастливить американцев. Если как в этом вопросе, так и во многих других Европейский Союз действительно хочет иметь право голоса, то ему неплохо было бы для начала определиться, что он, собственно, хочет сказать.
Ну, довольно жестко сказано. Да. А что же тогда, получается, будут писать о России американские журналисты? В каком тоне?
Ну, сегодня пишут много и разнообразно. Пишут, например, сегодня о допросе в Лондоне по делу об убийстве Литвиненко, Березовского и Закаева. Это та же «Нью-Йорк Таймс». Пишут о Путине и Каспарове, о другой России, о марше несогласных. Вот статья в бостонской Christian Science Monitor озаглавлена «Рискованная партия Гарри Каспарова против Путина». Автор сообщает своим читателям, что известный гроссмейстер, я цитирую, выступает за мирные, пусть зачастую и незаконные, протесты на улицах городов против, по его словам, полицейского российского государства. Еще одна цитата про Каспарова. Свою цель он формулирует следующим образом: принудить Кремль отказаться от планов через год, обеспечить управляемый переход власти от Путина к новому лидеру страны и открыть процесс свободного и честного выбора. Статья завершается такой суммарной экспертной оценкой политической активности Каспарова. Каспаров, может быть, и не добьется ничего в политическом плане, но он, тем не менее, делает полезное дело для российской демократии.
Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил сегодня мой коллега Владимир Тольц. Возвращаемся к одной из главных международных новостей сегодняшнего дня. В Киеве проходят политические консультации президента страны Виктора Ющенко с руководством парламента и лидерами фракций по поводу роспуска Верховной Рады. Если переговоры будут безрезультатными, президент может подписать указ о роспуске парламента. Вчера в Киеве прошли массовые манифестации сторонников как президента, так и премьер-министра. Вышли на улицы и сторонники Юлии Тимошенко. О сегодняшних событиях рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Иваненко.
Несколько тысяч сторонников правящей коалиции под лозунгом «Не допустим реванша оранжевых сил» с самого утра проводят митинг у здания Верховной Рады. Ораторы призывают главу государства ради сохранения стабильности в обществе не распускать высший законодательный орган. Участники проправительственного митинга не собираются расходиться, так как, по их данным, сторонники оппозиции могут попытаться заблокировать подходы к Верховной Раде. Во вторник должно состояться очередное заседание парламента, и на нем депутаты собираются обсудить политическую ситуацию в стране. Сегодня же все ожидают результатов встречи президента с руководством и лидерами парламентских фракций. В минувшую субботу Ющенко заявил, что подпишет указ о роспуске Верховной Рады, если кабинет Виктора Януковича и правящая коалиция не выполнят 7 его требований. Главное из них – прекращение формирования в парламенте конституционного большинства за счет перебежчиков из оппозиционных фракций. Один из лидеров правящей партии регионов Раиса Богатырева накануне встречи с Ющенко не исключила, что коалиция может наложить мораторий на прием в свои ряды отдельных депутатов до разъяснений по этому поводу Конституционного суда. Кроме того, как сказала Богатырева, парламентарии готовы рассмотреть и требования президента о принятии как закона универсала национального единства. Этот документ был подписан Ющенко и лидерами почти всех парламентских фракций летом минувшего года и предполагает, в частности, частности, неизменность курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Однако входящие в состав коалиции коммунисты уже заявили, что они не поддержат ни одного из пунктов президентского ультиматума. Ряд представителей парламентского большинства угрожают Ющенко досрочными президентскими выборами. С другой стороны, лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявляет, что если президент не распустит Верховную Раду, она соберет новый Майдан. Немало политиков и экспертов считают, что решение главы государства о новых парламентских выборах может привести к массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации на Украине. Такие опасения, очевидно, вынуждают и президента, и лидеров правящей коалиции искать компромиссы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит российская региональная петербургская тема. К 15 мая в Петербурге может прекратить существование военно-охотничье общество, членами которого на сегодняшний день являются 12 тысяч человек. Общественная организация, существующая почти 85 лет, осталась без своего стрельбища и без здания, где располагается совет этой организации и небольшой музей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации уже более полувека располагается на территории Сосновского лесопарка в Выборгском районе Петербурга. После войны в конце 40-х, начале 50-х годов на членские взносы военных охотников было построено здание, где пока еще располагается совет этой организации. Старейшие члены военно-охотничьего общества могут часами рассказывать об истории военных охотников, считающих себя правопреемниками дореволюционного общества охотников. Однако в новейшей истории России, когда все решают большие деньги, военно-охотничье общество оказалось ненужным городу. Иначе как можно объяснить ту ситуацию, когда 12-тысячный коллектив выселяется, а территория отдается более богатому инвестору – Стрелковому союзу России, президентом которого является совладелец Новолипецкого металлургического завода и морского порта Петербурга Владимир Лесин. И происходит это несмотря на то, что еще в 2002 году военные охотники заключили с городским комитетом по управлению имуществом договор об аренде земли на 49 лет, рассказал председатель Совета военно-охотничьего общества Петр Левченко.
Без всяких оснований отбирают и расторгают договор, который был заключен на площадку ССК, этот стрелково-спортивный комплекс. А затем, вот сейчас им показалось мало, они начали посягательство уже на наше здание, административное здание. И мы получили предписание о том, что должны освободить это помещение. На каких основаниях? Хотя у нас даже переплата аренды на год вперед мы даже переплатили. Какое-то указание свыше, наверное, поступило в том, чтобы только разорять наши общественные организации, и все.
Петр Левченко признает, что последние годы общество военных охотников не могло вкладывать деньги в развитие стрелково-спортивного комплекса. Именно поэтому общество не возражало против того, чтобы появился инвестор, который мог бы реконструировать стрельбище, но только при условии, что военным охотникам позволят остаться на прежнем месте.
Да, они нас обвинили в том, что мы не вкладывали длительное время деньги в это развитие этого стенда. Но где мы их возьмем? Еще Петр Первый сказал, что охота – это убыточное удовольствие. И на одни взносы его не построишь. А если бы город обратил внимание, поддержал вас немножко. Есть же комитеты, всякие там, и вот эти губернаторы, вице-губернаторы. Это их обязанность прямая. Сначала вице-губернатор Тарасов, который курирует спорт, пригласил меня на встречу. Я ему сказал, что Лисин вас обманет. И сейчас это уже наяву. Вот смотрите, мытищи в Москве. Как говорится, он взял развивать ее, но забрал, и сейчас уже там строит коттедж. То же самое будет и здесь. Пошли на прием к главе администрации Выборгского района города Санкт-Петербурга. Трижды мы ходили, и трижды он не изволил нас принять, потому что, наверное, нечего ему сказать. А судьба может одна быть. Выбросят нас, как и в Подмосковье выбросили людей, так и у нас. И наплевать на 12-тысячный коллектив. Губернатор Валентина Ивановна несопоставимы действия ее сейчас, в настоящее время. И я не боюсь ей даже в глаза это сказать. Валентина Ивановна, что вы творите?
Однако все вопросы от военных охотников повисают в воздухе. Представители Стрелкового союза России говорят о тех благах, которые получит город от реконструкции стрелкового стенда, и что в планах даже создания отделения детской спортивной школы по стендовой стрельбе. Только вот почему надо выселять бывших владельцев, не объясняют. Более жестко обо всем происходящем высказывается член военно-охотничьего общества с 1953 года Юрий Суворов.
можно было сесть за круглый стол представителей власти города и представителей Лесина и обговорить все вопросы, определить долю прав военно-охотничьего общества. Они просто с нами не сели за стол переговоров, не предъявили никаких документов, пригнали технику людей и арестовали у нас и складские помещения, и территории. То есть это пахнет просто бандитизмом. Поэтому, мне кажется, здесь все-таки должны вмешаться вышестоящие инстанции государственной власти, чтобы остановить этот беспредел.
Чтобы остановить правовой беспредел, военные охотники обратились к президенту Владимиру Путину, который является почетным членом общества. Правда, ответа на свое письмо они пока не получили. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, вы слушаете сейчас информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Ну а сейчас 18:30 по Москве. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированный на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщает в пресс-службе объединений «Другая Россия», организаторам марша заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия». И сегодня же в администрацию Санкт-Петербурга была также подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля. В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. Между тем, президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. В суданской провинции Дарфур погибли 5 миротворцев Африканского союза. На них было совершено нападение у границы с Чадом. 3 нападавших убиты. Палестинские журналисты начали 3-дневную забастовку в поддержку похищенного в секторе Газа корреспондента BBC Алана Джонсона. Журналисты требуют от правительства обеспечить его освобождение. В столице Сомали, Могадишо, сегодня утром впервые после 4 дней непрерывных боев наступило относительное затишье. В Брюсселе под эгидой ООН открылась научная конференция по вопросам изменения климата. Ведущие ученые мира обсуждают возможные последствия глобального потепления. Верховный суд России принял решение ликвидировать партию «Свобода и народовластия», возглавляемую депутатом Госдумы Виктором Черепковым. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 2 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 апреля 2001 года. Бывший вице-премьер украинского правительства Юлия Тимошенко против Леонида Кучмы. У микрофона Петр Вайль.
Верховный суд Украины приостановил решение Киевского городского суда о повторном аресте Юлии Тимошенко, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По словам представителей Верховного суда Украины, решение о повторном аресте бывшего вице-премьера приостановлено до окончания проверки жалобы адвоката, который считает незаконной меру пресечения, избранную для его подзащитной. Напомню, что 27 марта Печерский районный суд Киева аннулировал санкцию на ее арест. Тогда же она была доставлена из Лукьяновского СИЗО в частную клинику «Медиком» в связи с обострением язвенной болезни. экс-вице-премьер неоднократно подчеркивала, что выдвинутые прокуратурой обвинения, в частности, в подлоге документов и контрабанде российского газа, безосновательны, а ее заключение под стражу вызвано исключительно политическими мотивами. Впрочем, косвенно это подтвердили и в Генеральной прокуратуре. Ее представители недавно сообщили, что бывший охранник главы государства, тайно записывавший разговоры в президентском кабинете, несколько раз звонил Тимошенко по мобильному телефону накануне обнародования скандальных аудиозаписей. Таким образом, Леонид Кучма подозревает Тимошенко не только в финансировании антипрезидентских акций, но и считает, что она может быть одним из организаторов кассетного скандала.
У нас в прямом эфире из Киева Вячеслав Пиховшек, автор и ведущий программы «Эпицентр» канала 1+1. По вашей оценке, в какой степени Юлия Тимошенко стала символом оппозиции, а в какой степени заслуга ее последовательных действий?
Оппозиция переживает огромнейший совершенно кризис лидерства, и у Тимошенко есть шансы занять там позицию номер один при том условии, что премьер-министр Украины Виктор Ющенко, он явно всячески уходит от подобных предложений. Думаю, что Тимошенко, обладая значительными организационными возможностями, финансовыми возможностями, может и предложить кое-что достаточно существенное.
Как выглядят действия украинских властей во всей истории с Юлией Тимошенко? Какая-то суета с арестами. Собственно говоря, власть бывает разной, но единственное, что от нее требуется всегда, это последовательность.
Это иначе, чем словом «шараханье» не назовешь. И сегодня перед нами, боюсь, очередной этап этих шараханий, боюсь, что далеко не последний. Все это будет бесконечно ухудшать и репутацию страны, и катализировать политическую ситуацию внутри Украины.
Украинская оппозиция против президента Леонида Кучмы. Радио «Свобода». 2 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Недавней истории Украины. Вернемся, и истории Радио Свобода, конечно же, вернемся к новостям, культуры. О них расскажет Дмитрий Волчек.
Прозаик Филипп Рот удостоен учрежденный Пен-центром США первой премии имени Сола Беллоу за заслуги в области американской художественной литературы. 74-летний Рот, автор знаменитых романов «Случай Портнова» и «Моя мужская правда», лауреат многочисленных литературных наград, в частности, Национальной книжной премии и премии Фолкнера. Вдова Беллоу, входившая в состав жюри, сказала, что ее муж, с которым Рот дружил, полностью одобрил бы такой выбор. Нобелевский лауреат по литературе Сол Беллоу скончался 2 года назад. Премия будет вручаться каждые 2 года. Ее денежное выражение – $40,000. В Копенгагене завершился международный кинофестиваль «Натфильм». В его программу были включены 170 картин из 50 стран. Приз зрительских симпатий получил фильм «10 каноэ», снятый режиссером Рольфом де Гейером на языке австралийских аборигенов. Другую главную премию телеканала ТВ5 получила картина норвежского режиссера Иоахима Тиера «Реприза». За 10 дней фестивальные показы посетили 40 тысяч зрителей. Восстановлен первый азиатско-американский фильм в истории кино. 35-минутную ленту «Проклятие Кванг Вона» сняла в 1916 году американка китайского происхождения Марион Вонг. Фильм рассказывает о семье, страдающей от проклятия древнего божества. В течение многих десятилетий пленка, неизвестная историкам кино, хранилась у родственников режиссера. Теперь картина включена в Национальный регистр фильмов США. Премьера восстановленной версии состоялась в Сан-Франциско. Южноафриканская писательница Надин Гордимер удостоена французского ордена почетного легиона. Церемония вручения прошла в посольстве Франции в Претории. Посол Франции отметил, что награды отмечают вклад Гордимер в борьбу против расового неравенства. 84-летняя Гордимер – автор 15 романов, 3 из которых были запрещены во времена апартеида. В 1991 году она была удостоена Нобелевской премии по литературе. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии кабельного канала Nickelodeon за фильмы для детей. Лучшим игровым фильмом была признана картина «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Лучшим полнометражным мультфильмом «Делай ноги». В церемонии, которую вел поп-звезда Джастин Тимберлейк, участвовали актеры Орландо Блум и Николь Кидман. Премии канала Nickelodeon вручаются ежегодно по результатам голосования зрителей.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. В Москве в Государственном литературном музее открылась выставка, посвященная двум юбилеям двух известных российских литераторов прошлого века – 125-летию рождения Корнея Чуковского и столетию его дочери Лидии Чуковской. Впрочем, название выставки «Неистовый Корнея» имеет отношение к старшему из чуковских писателей, рассказывает Лиля Пальмева.
Новая экспозиция в выставочном зале Литературного музея в Трубниковском переулке идеальна для семейных посещений. Какому бы поколению ни принадлежал человек, он надолго остановится в зале, где размещены изданные в разные годы детские книжки писателя. Здесь обязательно найдется обложка, знакомая именно вам с тех пор, когда про Бибигона или Муху-Цокотуху узнавать приходилось со слуха, благодаря старшим, потому что вы читать еще не умели. Здесь выставлены раритетные, очень старые издания, и одно из них свидетельствует. Первоначальное название «Цокотухи» было другим. Сказка называлась «Мухина свадьба». Значительным культурным событием выставку делает еще и то, что на ней впервые представлен целый ряд документов. Благодаря письмам мы узнаем и о широком круге общения семьи Чуковских. В этот круг входили самые знаменитые писатели XX века – и о нелегкой борьбе главы семьи за право на существование его книг. В равной мере запрещались и сказки, единственное исключение «Тараканище», и филологические труды. Между тем, лингвисты, к примеру, идеи Корнея Чуковского ценили. Слово его внучки Елене Чуковской.
Его предпоследняя книга была «Живой как жизнь» о русском языке. Корней Иванович дружил с целой группой тогда начинавших, а ныне очень известных наших ученых, которые занимались проблемами русского языка. Именно Корней Иванович придумал слово «канцелярит» как основную болезнь языка. Он в главах этой книги доказывает, что не засилие иностранных слов, а вот основная болезнь – это худосочие, вызванные канцелярской речью.
Какие бы трудности ни возникали, но все произведения Корнея Чуковского были напечатаны при его жизни, говорит Елена Чуковская. У наследия матери нашей собеседницы Лидии Чуковской иная судьба.
К сожалению, жизнь ее шла так, что ее в России не печатали. Кроме того, она последние годы болела, и у нее осталось много незавершенных произведений. Из них за эти десятилетия, прошедшие после ее смерти, было многое опубликовано. Записки об Анне Ахматовой в 3 томах. Прочерк, автобиографическая вещь. Дом поэта, книга против Надежды Яковлевны Мандельштам. Вышла тоже после ее смерти. Но работа с ее письмами и дневниками, в сущности говоря, только начинается.
Утверждает Елена Чуковская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Хартия о добровольной кастрации. Сайт «Стенгазета» публикует статью обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца о возможности подписания некой «Хартии о противодействии экстремизму», проект которой написан в Кремле и выдвинут всегда готовой «Единой России».
Первоначальный проект документа по существу представлял собой декларацию о прекращении политической деятельности вообще. Он содержал, в частности, обязательство не допускать экстремистских заявлений и действий, способных подорвать общественно-политическую стабильность, внести раскол в российское общество. Практически это означало бы согласие на сохранение на вечные времена существующей системы бюрократической власти. Ведь любая ее критика будет трактоваться как подрыв этой самой общественно-политической стабильности, а любая попытка предложить иной, альтернативный взгляд на происходящее в нашей стране могла бы рассматриваться как стремление внести раскол.
Говорят, что в ходе секретных переговоров администрация президента отказалась от этих одиозных положений, и в результате лидеры политических партий, по данным Кремля, согласились подписать документ.
И тут-то обнаруживается самое странное. Потенциальные подписанты, которые вроде бы объединились ради благой цели и, более того, добились от администрации отказа от, очевидно, антидемократических положений, решительно не радуются своему успеху. А в подавляющем большинстве отказываются от каких-либо комментариев. Те же, кто берется что-то объяснять, говорят нечто маловразумительное. Сергей Иваненко, заместитель председателя «Яблока», пожаловался газете «Ведомости», что поправки в хартию, предложенные его партией, не были учтены в окончательной редакции. И тем не менее, раз мы выступили инициаторами и свои предложения внесли, не подписать не могли. Возникает вопрос, чего же они все так стесняются? Стесняются до такой степени, что, по некоторым данным, подписанная хартия так и не будет предана огласке.
Александр Гольц не сомневается, что из текста секретной хартии прямо или косвенно следует, что к экстремистам, с которыми подписанты обязуются не поддерживать никаких связей, относят тех, кто не желает протестовать против всевластия бюрократии шепотом. Речь идет, конечно, о другой России. Так что партии и подписанты, называющие себя оппозиционными, загоняют сами себя в ловушку, уверен Александр Гольц.
Проблема заключается в том, что эти партии, выполняя требования президентской администрации, теряют авторитет и у своих рядовых членов, и у тех избирателей, которые у них есть. Поскольку совершенно очевидно, что оппозиционные настроения в стране растут, и люди, которые не видят сегодня возможности выразить свое мнение через СМИ или голосуя за те или иные партии, поскольку наше законодательство составлено шулерским образом, эти люди вдруг лишаются поддержки своих протестных деятельностей руководства этих партий. Таким образом, стараясь угодить администрации президента, эти партии рискуют остаться без своих избирателей.
Обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц. Андрей Шароградский. Политика онлайн.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированный на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Центральный банк России вновь пересмотрел свой прогноз чистого притока частного капитала в страну в 2007 году и установил его на уровне 30 миллиардов долларов. Как напомнил первый заместитель председателя банка Алексей Люкаев, первоначальная оценка составляла 15 миллиардов долларов, но затем она была увеличена до 20 миллиардов. Существенное изменение прогноза чистого притока частного капитала по оценке Центрального банка в первую очередь связано с ожидающимися первичными размещениями пакетов акций компаний энергетического и банковского секторов национальной экономики, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала, денег в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло, то есть притекло капитала столько же, сколько утекло, а в 2006 году наконец-то был огромный приток капитала, больше 40 миллиардов долларов.
Базовая часть трудовой пенсии, не зависящая от трудового стажа пенсионера, с 1 апреля увеличена в России на 7,5%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 9,2%. Таким образом, с учетом этой индексации, средний размер трудовой пенсии в России вырастет примерно на 8,5% до 3140 рублей. Это в пересчете 120 долларов. Кроме того, с 1 октября размер базовой части трудовой пенсии, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, вновь будет увеличен.
Общее количество пенсионеров, которые получат увеличение пенсий, превышает 36 миллионов человек. Следующее повышение планируется с 1 октября. Это будет не повышение пенсии как таковое, то есть это не индексация, это будет установление базовой пенсии в новом размере. И этот новый размер, предполагается, будет 1260 рублей. В целом по году мы выйдем где-то на уровень 430-450 рублей повышения пенсии. И надо иметь в виду, что следующее повышение планируется на февраль 2008 года.
Российский Аэрофлот и итальянский банк Юникредит подали совместную заявку на покупку государственного пакета акций итальянской авиакомпании «Алиталия», сообщил представитель крупнейшего в России авиаперевозчика Лев Кошляков. В декабре 2006 года правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Алиталия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, почти 50% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Алиталия». По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи «Алиталия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 121 миллиона тонн. Экспорт российской нефти страны дальнего зарубежья в январе-марте, согласно оперативным данным, составил 53 миллиона тонн, что на 4,9% больше, чем в первом квартале годом ранее. Вместе с тем поставки нефти в страны СНГ сократились на 15,7% до 8 миллионов 240 тысяч тонн. Россия должна предоставить компаниям из стран Европейского Союза прямой доступ к своим газопроводам. Как заявила комиссар ЕС по антимонопольной политике Нили Кросс, Еврокомиссия рассматривает требования доступа европейских компаний к российским газовым магистралям как одно из основных положений будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией. Пока Европейский Союз не может начать переговоры с Россией по новому соглашению, поскольку этот процесс блокирует Польша, стремясь ускорить решение вопроса об отмене запрета на ввоз в Россию польского мяса. Объемы введенного в эксплуатацию жилья в России в 2006 году увеличились более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом и составили 52 миллиона квадратных метров, сообщил представитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Дмитрий Кимчук. В 2007 году, по его словам, планируется ввести в эксплуатацию почти 56,5 миллионов квадратных метров жилья. Полный запрет на работу в розничной торговле для иностранных граждан, введенный 1 апреля, не вызвал роста цен на российских рынках, заявил сегодня руководитель Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. С начала нынешнего года иностранцы потеряли возможность торговать в рознице алкогольными напитками и лекарствами, а теперь и другими товарами на рынках, в палатках и в киосках. Эти меры, как считает правительство, прежде всего позволят сократить количество посреднических структур, действующих в розничной торговле, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей, и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 1 копейка. На завтра 25,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек. Курс на вторник 34,71. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова.
И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Джон де Мол, голландский медиамагнат, создатель продюсерской компании «Эн де Мол», известный на весь мир со времен выхода в эфир реалити-шоу «Большой брат», сегодня испытывает трудности с уже вторым своим телеканалом. В чем причина его неудач? Об этом рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Джон де Мол вырос в Гааге и голландской телерадиостолице, городе Хилверсум. Телевизионным продюсером де Мол младший решил стать уже в 78 году, когда ему исполнилось 23 года. Вскоре будущий всемирно известный медиамагнат организовал свою первую продюсерскую компанию «Джон де Мол Продуксис», которая на протяжении 7 последующих лет оставалась убыточной. Лишь щедрость коллег по цеху и займы в банке помогли Джону де Молу удержаться на плаву, пока в 88 году на экраны не вышел дедушка современных мыльных опер, еженедельный телеспектакль «Больница Западного округа» «Медисенцхум Вест», и дела пошли в гору. В 94-м вместе с другом Йопом Ванден Энде Джон де Мол создал свою знаменитую фирму «Эн де Мол», которой суждено было стать одной из ведущих европейских продюсерских фирм. На счету «Эн де Мола» создание первого в мире реалити-шоу «Большой брат». Всего через 6 лет после основания фирмы де Мол и Ванден Энде продали «Эн де Мол» за 5,5 миллиардов евро испанской компании «Телефоника». Полученные средства де Мол вложил в свою другую компанию «Талпа Капитал», на базе которой создал полтора года назад собственный телеканал «Талпа». Телевидение – это эмоции. Разумеется, я очень сильно упрощаю, но таково наиболее близкое по смыслу короткое определение телевидения. Рассказал Джон де Мол летом 2005 года в интервью популярному телеведущему Полу Розенмюллеру, которого называют голландским Ларри Кингом. Тогда новый канал еще только готовился к запуску. Каждую неделю поступали сообщения, что к де Молу с одного из других каналов, а их около 10, сбежала очередная телезвезда. У нас вы почти не увидите иностранных сериалов, только чистый голландский продукт. Цель через 3 года занять место в тройке крупнейших каналов страны. Если же за 3 года мы не выбьемся в первую тройку, то я это буду считать, если не деловой, то во всяком случае личной неудачей. Мы не должны забывать, что новый канал, привлекший столь пристальное внимание прессы, всего лишь часть более масштабной картины, а именно цифровой революции, в процессе которой мы все находимся, хотим мы этого или нет. Через 3 года у нас, возможно, будет уже 40 голландскоязычных каналов. Между тем, канал «Мельница Талпа» — это уже вторая попытка Джона де Мола создать принципиально новый телеканал. В 96-м году был запущен и моментально провалился его другой проект – канал «Спорт-7», который разорил де Мола на десятки миллионов в пересчете на евро. И вот теперь «Талпа», не протянув и 2 лет, терпит серьезные убытки. Переименование телеканала в «ТИН» – 10-й – также не помогло. «Канал «Лидер» 10-м не назовут», – сказал на днях в интервью телепрограмме «Нова» ведущий телевизионный обозреватель Рене Ван Дамен. «Можно закупить права на различные реалити-шоу, можно закупить звезд, фильмы, но зрителей не купить. Вот в чем загвоздка. Кроме того, все-таки необходимо выбирать конкретную целевую аудиторию, а на новом канале предлагалось слишком много программ, рассчитанных на диаметрально противоположный вкус. То есть руководство канала так и не сделало ясного выбора». Как сообщают голландские СМИ, Джон де Мол ведет переговоры о сотрудничестве и даже продаже канала европейскому развлекательному монстру телекомпании RTL. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередная история Запада и Востока из Нидерландов завершила
извините, завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час в программе моего коллеги Андрея Шарова, который сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Сначала о теме, упоминания которой не было в вашей программе. Freedom House, известная международная правозащитная организация, представила очередной доклад о состоянии прав человека в России. С критикой правозащитников познакомлю слушателей во второй части программы. А в открытии выпуска прямой репортаж из Киева. Как разрешают политики украинские политический кризис? Удастся ли договориться противникам и сторонникам Росвуска Верховной Рады? Поговорим о нарушениях прав призывников в России в связи с началом новой кампании по призыву в российскую армию, а также о результатах запрета на работу в розничной торговле для иностранных граждан. Обещали высвободить места для российских производителей, на практике пока только поднялись цены. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой известный российский мультипликатор Гарри Барден. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15100.